Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в теплом стане иерей Александр Ковтун. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер. Божие всем благословение. И, пользуясь возможностью, хочу поздравить с уже прошедшим днем памяти святой великомученицы Анастасии и именинниц с днем вашей небесной покровительницы.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. А будем говорить мы сегодня о святой великомученице Анастасии Узорешительнице и о тех, кому она помогает, то есть заключенным. Отец Александр, 4 января сегодня как раз Русская Церковь чтила память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Святая прославилась как раз вот теми подвигами, что она людей освобождала от оков, от уз заключения. Вот расскажите, вот кто она такая была и вот, значит, зачем ей это нужно было делать?
Святая великомученица Анастасия жила в конце 3 века, начале 4, в царствовании императора Диоклетиана. Родилась она в городе Риме, в знатной семье римского сенатора. Отец был язычник, мать христианка. И воспитывал ее христианский учитель Хрисогон. И она вот выросла в назидании, христианском учении, благочестии. Пришло время замужества, и отец ее выдал за богатого язычника. И она вынуждена была послушать отца, это не оспаривалось. И, находясь в замужестве, она себя ощущала как заточение, потому что с мужем не было понимания в самом главном в жизни. Она исповедовала Христа, для нее это была самая большая драгоценность в жизни. А муж язычник. И к тому же она была деятельная христианка. Она видела страдания христиан. Как раз в это время были гонения со стороны императорской власти. И много христиан находилось в темничных узах. И они терпели там лишения, страдания. Святая Анастасия приходила к ним. Она подкупала стражу и облегчала страдания христиан в темнице. И она причем облегчала каким образом? Не только вот физически. Она подкупала, как я уже говорил, стражу. И стражники за мзду, они снимали оковы, которые натирали, протирали до язв руки и ноги христиан. И когда вот они лишались этих уз, избавлялись от этих уз, от оков, они и прозвали ее после этого Узорешительница, потому что она облегчала их страдания. Но также она облегчала страдания и душевные. И как жизнеописатель ее, житиеписатель, говорит, что, возможно, благодаря Анастасии, через нее Господь так устроил, что многие христиане смогли выдержать те испытания, которые им приходилось испытать, и не отречься от Христа. Она многих вдохновляла на мученический подвиг, и они до конца его несли. И святая Анастасия осуществляла свое служение, и когда муж-язычник узнал о том, что находит в тюрьме христианам, категорически запретил это делать. Можно сказать, что он ее запер, изолировал от общества, запер дома. И она находилась как в темнице. И от этого лишения она испытывала душевные страдания. Но Господь, промыслитель, так все устроил, что муж ее был назначен послом в Персию. И когда он отправился в это путешествие на новое назначение, он погиб в пути. И после чего Анастасия получила избавление от заточения у себя дома и с большей силой стала осуществлять свою миссию, избавлять христиан от страданий по возможности и укреплять их в предстоящем мученичестве. Ее учитель Хрисогон был заключен в темницу и отправлен в Аквилею. Святая Анастасия последовала за своим учителем. И таким образом оказалась Вот в Аквилее, там же она познакомилась с Феодотией, мать троих детей, вдова, которая была христианкой. И она также помогала святой Анастасии осуществлять служение в поддержке христиан, находящихся в темницах. И вот в этих краях уже святая Анастасия совершала свое служение. Феодотия была заключена, сожжена вместе со своими детьми, стала мученицей. И Феодотия явилась в видении святой Анастасии и предсказывала ей о том, что, вот в частности, три христианки, которые были в заточении, Агапия, Хиония и Ирина, их же память также сегодня совершается, что им предстоит мученическая кончина, и святая Анастасия к ним прибыла и утешала их, и поддерживала вот в грядущем страдании, которое им предстояло претерпеть. Власть языческая не могла равнодушно наблюдать за тем, как святая осуществляет свое служение. Она была заточена в темницу, и император, зная, какого она происхождения, отправляет к ней языческого жреца, верховного жреца Ульпиана, чтобы он, пообщавшись с ней, возможно, обратил ее к языческой вере. Но Ульпиан был бессилен, так как святая Анастасия была блестяще образована и, самое главное, укреплена Духом Божиим и смогла дать достойный ответ. И Ульпиан понял, что он не сможет преуспеть в своем намерении. Но у него еще были, к тому же, страстно нечистые мысли. Святая Анастасия, она была прекрасна внешностью, душой внешне. И он пытался осквернить ее. И когда только к ней прикоснулся, он был поражен. Ну, как можно сейчас сказать, вот в какой-то в кому впал. И через какое-то время короткое умер. Господь его наказал за это злое намерение. Святая Анастасия, вот, когда поняли, что она не может быть уже обращена в язычество, вот, и уже бесполезно ее убеждать, она убежденная христианка, ее с другими мучениками решили казнить через утопление. И 120 заключенных, среди которых были не только христиане, даже большая часть была не христиан, посадили в корабль, и воины римские, и этот корабль они на глубину отправили море, пробили дырки, сами пересели в лодку, отплыли. И таким образом хотели утопить корабль с находящимися в нем узниками. Святая Анастасия увидела, как за рулем стоит Феодотия, ее сподвижница, и управляет штурвалом корабля, и корабль прибыл к пристани невредим. И многие заключенные нехристиане, которые были на корабле, они в это время, когда корабль шествовал в пристань, приняли крещение. Святая Анастасия и ее сподвижник, я не помню имени, Евтихиан, если я не ошибаюсь, христианский пресвитер, крестили заключенных, находящихся на корабле. Вот так осуществилась такая миссия. Языческие власти не обратились в виде такое чудо, а еще более ужесточились и подвергли казни усекновения главы заключенных христиан, а святую Анастасию подвергли жестокой казни. Ее привязали к четырем деревьям. Оно уподобилось, как сказано в Акафисте, распятому Господу Иисусу Христу. Под ней развели костер. И до того, когда тело ее коснулся огонь, она умерла от страданий, подобно Господу нашему Иисусу Христу на кресте, когда она была распята между четырех столбов. Вот святая Анастасия, она прославилась житием своим как мученица и как служительница многим святым, как воспевается в Акафисте, который мы служим ей каждый воскресный день по вечерам. Вот вкратце таково житие и служение святой великомученицы Анастасии, память которой мы сегодня совершаем.
Отец Александр, ну вот как вы сказали, святая Анастасия, она помогала заключенным именно христианам, те, которые были заключены именно за свое исповедование христианства. Но вот сейчас вот ей молятся и те, кто сидит просто в тюрьмах, заключенные, которые совершили какие-то преступления и, соответственно, получили наказание. Вообще, это правильно или нет, ей молиться и просить как раз современным заключенным, совершившим злодеяние, заступничество святой великомученицы Анастасии?
В вашем вопросе частично прозвучал ответ. Слова «преступление» и «наказание». И в произведении Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» Вот есть такая мысль, она красной линией проходит, что само преступление и есть наказание. И то, что люди терпят ущемление со стороны государственной власти, справедливое, они несут наказание внешнее от людей также. Ты сделал зло, и ты терпи вот теперь стеснение за свое зло от людей. Но Достоевский, великий мыслитель, говорит, что самое страшное, что они терпят, даже если они не будут заключены в темницу, избегут наказания, они уже муки терпят в душе, вот как Раскольников. Он совершил преступление, и какие муки он терпел от совершенного преступления. И на Руси традиционно так сложилось, что преступников всегда жалели, зная, какие душевные муки они терпят. У человека в душе образуется ад от совершенных дел. И эти душевные муки, они несравнимы ни с какими внешними. Легче бывает потерпеть внешнее страдание, чем внутреннее. И вот человек, когда совершает злодеяние, он неизбежно вот, терпит эти душевные мучения. И эти душевные мучения человека приводят к тому, чтобы он посмотрел в себя. И если он будет обращаться к святой, то есть надежда, что святая Анастасия помолится за такого человека, и в нем произойдет рождение покаяния, что является избавлением от душевных мук. И вот святая Анастасия, она от уз не только физических избавляет, а даже преимущественно от уз греховных. В Акафисте есть замечательные слова: «Радуйся от уз греховных, разрешающие». И вот когда человек, терпящий страдания за преступление, это страдающий человек, это великая боль и скорбь, обращается к святой, есть надежда на то, что он получит дар покаяния. Ведь покаяться просто так нельзя, это дар от Бога. Многие думают, что вот можно прийти, перечислить грехи. Да, технически можно, можно списочек предоставить. Но обрести ощущение покаяния — это дар Божий. И вот к святой таким людям нужно обращаться. Есть надежда вот в этом обращении, что они обретут боль сердечную за совершенные дела и покаяние пред Богом. И я думаю, что даже преимущественно в наше время очень, ну скажем так, целесообразно обратиться к Святой Угоднице Божией тем, кто и не христианин. Тот, кто Бога не знал, но попал в такие обстоятельства стесненные и душевных мук. И есть надежда, что он обретет самое главное в жизни. Обретет Христа через святое покаяние молитвами святой великомученицы Анастасии.
Батюшка, вы также сказали, что святая великомученица Анастасия, она и сохранила свою телесную чистоту. Тем самым, получается, она и покровительница вот как раз вот тех, кто старается жить по чистоте как телесной, так и духовной?
Совершенно верно. Ведь в житии святой великомученицы я упустил момент, когда она замуж вышла, муж, естественно, хотел прикоснуться к ее красоте внешней. Она ссылалась благоразумно на болезнь, на недух женский, на немощь. И промыслительно не приступал к ней ее муж, и она сохранила девство, не вступив вот в такую близость с мужем-язычником. И она это девство хранила. Она была целомудрена, она была чиста, и эта чистота, она дала ей возможность и дальнейшему служению, вот, в служении помогать в темницах христианам. И, конечно, когда святой в своей жизни преуспел в доброделании определенном, мы к нему и обращаемся. Вот если святой боролся с блудной страстью, вот, и у него в жизни с Божьей помощью удалось, с Божьей помощью преодолеть эту страсть, конечно, мы к нему обращаемся, как прошедшему этот путь страданий, борьбы со страстью. Святая Анастасия сохранила целомудрие. И те, кто желают сохранить чистоту в этом нашем мире, в мире сейчас, чем дальше, тем тяжелее сохранять чистоту юношам, девам. И к ней они могут обращаться, как прошедший этот путь сохранения чистоты, целомудрия.
Вот немножко, может быть, уходя в сторону, что для нас означает сохранить вообще чистоту, целомудрие, вот, не пуститься вот в распутную, блудную жизнь?
Ну, в первую очередь, нужно на уровне помыслов бороться со страстью, с грехом. Ну, известен путь грехопадения, как это совершалось вот в раю, и сейчас совершается так же это с каждым человеком. Сначала действует на человека прилог, вброс, приходит помысел или образ, или реклама. И когда ты увидел этот образ или помысл пришел к тебе страстный, и вот на этом уровне, когда он пришел, но ты его еще не принял, это не грех. Вот многие люди, кстати, я немножечко сделаю краткое отступление, многие люди страдают от хульных помыслов. Почему они страдают? Потому что они их присваивают себе. Нужно понимать, что после грехопадения дьявол имеет доступ к мыслительной сфере человека. И он может совершать вброс. И когда приходят эти страшные помыслы, ты от них ужасаешься, но они у тебя в голове. Нужно понимать, это не твое. И если не имеет это к тебе приражения, это не грех, и даже в этом каяться не надо. Так вот, на этом уровне, если ты не принял помысел, больше шансов сохранить чистоту душевную от растления. Если же на уровне прилога ты не отверг грех, приходящий к тебе, тогда он действует дальше, и ты уже принял его, внимание на него обратил, и он дальше опускается уже на сердечное, на уровне сердечных ощущений происходит вот собеседование сначала на мысленном уровне, а потом идет услаждение грехом. И вот когда сердце пленяется услаждением, вот с этого момента начинается грех. Когда ты начал с ним собеседовать, рассматривать его, вот, думать, вспоминать эти образы. Вот реклама, она очень пагубно действует. Когда ты увидел этот образ, он прошел, но вечером пришел, ложишься спать, и вдруг всплывает этот образ, и ты его не отвергаешь, начинаешь его развивать. Здесь грех. И вот когда на исповедь приходишь, нужно каяться в том, что ты развивал этот образ, беседовал с ним. Далее он уже опускается в сердечную сферу. Ты начинаешь услаждаться этими образами. И вот здесь уже, конечно, целомудрие нарушается. Если ты пленился сердцем грехом, то уже дело времени, что ты его совершишь на деле. Только удобный момент, если к тебе создастся такая ситуация, когда вот удобно будет грех совершить, ты его совершишь, если только промысел Божий нас не остановит. Вообще мы многие грехи не делаем не потому, что мы хорошие, а потому что Господь нам не попускает их совершить. Мы бы уже, наверное, многие и впали бы в те грехи, которые... Не можем им сопротивляться в силу того, что дьявол, он имеет великую силу, если человек теряет бдительность над собой. Но Господь милостив и не создает прецедентов. Поэтому сохранить чистоту в наше время очень тяжело, но если мы будем на уровне помыслов, на уровне сердечных ощущений бороться с грехом, исповедовать их вовремя, проводить, ну скажем так, профилактику, тогда кризис не наступит. Кризис — это слово происходит от греческого глагола «сужу», «крина». Это суд, когда на суд уже выходят все внутренние противоречия. Тот грех, который в нас поселился, он уже выходит наружу и нами владеет. И вот чтобы кризис не наступал, нужно проводить профилактику. Если произошло сосложение, сочетание с грехом, услаждение, беги к духовнику, исповедуй грех этот. Исповедуй так, как стыдно, чтобы избавиться от него. И тогда Господь наклеит пластырь любви, и ты будешь избавлен от дальнейших падений. И Господь по милости своей, не создаст тех ситуаций, когда нам удобно будет впасть в грех. И вот на этом мы уповаем, этим спасаемся. Тем, что Господь нам не попускает впадать в грехи. И вот в современном мире только на это надежда, что Господь над нами, и Он видит наши ситуации, и любит нас, и не попустит нам вот впасть в грех, чтобы не потерять на целомудрие и чистоту в этом мире.
Угу. Батюшка, у нас есть первый звонок. Воронеж на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вас беспокоит раба Божия Нина из Воронежа.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, как можно избавиться от депрессии и от невроза?
Спасибо. Не совсем по теме, но вопрос актуальный.
Всякая болезнь, она имеет две составляющие. Духовные причины и физиологические. Душа с телом неразрывно связана, пока мы живем в нашей земной жизни. И вот к болезни нужно подходить вот и с духовной стороны, с духовной точки зрения в первую очередь. Ведь до революции многие врачи, людей сначала душевно больных, отправляли к священнику, который бы их окормлял, исповедовались, и потом начинался процесс лечения на уровне физиологии. И вот здесь что можно сказать о депрессии? Приходилось самому много читать литературы относительно этого недуга. и психотерапевтов. И они сами говорят, что эта болезнь до конца не изучена. И вот так вот чисто научно ее не определишь, что это есть такое. На самом деле эта болезнь не изучена, потому что нельзя изучить душу человека. Она органична. И вот для себя определился я, что депрессия – это есть не что иное, как истощение душевных сил. У человека не хватает сил жить. Иначе можно назвать это глубоким унынием. А истощение душевных сил происходит от чего? Потому что не происходит питание души. Душа наша насыщается благодатью Божией. Вот когда тропарь Великого Четверга поется, что об Иуде «бежи, несытая души». И вот несытая душа, она способна на страшные грехи. Вот Иуда таким недугом и страдал, несытость душевная. И мы несыты душой, когда мы ее не насыщаем благодатью Божией. Когда человек совершает тяжелые грехи, смертные грехи, он отходит от благодатного церковного организма. Если ты не включен в этот организм, душа не питается таинствами. Ты отключен от источника питания. А собственных ресурсов ненадолго хватает. Душа, она жива, пока она имеет питание от Бога в таинствах церковных. И вот что нужно, чтобы нам начать бороться с этим недугом, с депрессией, включиться в богочеловеческий организм, где душа находит Бога и получает от Него силу для жизни. Ведь в раю как люди приобщались с Богом? Они вкушали плоды от древа жизни. И это было причастие, питание божественной благодатью. Это было в раю, это было причастие, как у нас причастие в таинствах церковных сейчас. То есть они получали питание души. И мы это питание обретаем в церкви. И тем, кто страдает недугом истощения душевных сил, порекомендовал бы включиться в жизнь церкви, приобщаться таин церковных, насыщать душу, питать ее и, конечно, прибегать к врачам, которых посылает нам Господь для того, чтобы поддержать телесные силы. Это тоже нам необходимо, и врачей нам Господь дает, и те лекарства, которые из земли происходят. А в земле есть сила для жизни. Вот эти силы будут поддерживать тело. И тогда мы будем душу насыщать и тело питать. И будем надеяться, что с Божьей помощью такие люди обретут насыщение душевных сил и избавиться от этих очень тяжелых, страшных недугов.
Продолжая нашу тему о святой великомученице Анастасии, батюшка, вы строите храмовый комплекс в теплом стане в честь святой великомученицы. Скажите, как так получилось, что покровительницей вашего прихода стала именно она? Ведь на самом деле храмов в Москве нет, кроме вашего. Да и в России, наверное, не столь частое явление, где строят храм в честь святой великомученицы Анастасии Зарешительницы.
Первым священником, который возглавил общину храма святой, будущего храма святой великомученицы Анастасии, тогда храма еще не было, был игумен Филипп Жигулин. Он был сотрудником ИВЦС, и его отправили в командировку в Чечню. Была первая чеченская кампания, и он был один из трех священников, который попал в плен к боевикам чеченским. И в этом плену страшное он испытал страдания и молился святой Анастасии, как он потом говорил, и он был избавлен из этого плена. И когда он вернулся, он был поставлен во главе общины, и он решил посвятить общину, вот будущий храм святой великомученицы Анастасии, как личный обет, возможно, вот, и благодарность святой, которая избавила из этого плена. И вот таким образом община стала иметь покровительницей великомученицу Анастасию. И потом уже последующее, когда батюшка пришел, там отец Борис был, потом меня назначили на руководить общиной, и мы уже храм поставили и стали служить, молиться святой Анастасии.
А общине сколько лет уже?
С 1999 года община существует. А с 2003 года начались регулярные богослужения в храме святой, в котором мы сейчас служим.
Батюшка, а какие святыни есть в вашем храме?
В нашем храме есть главная святыня, мощи святой великомученицы Анастасии Зарешительницы. Это частицу мощей нам в дар принес благотворитель, который выкупил эту частицу в реликвиарии в Риме, в католическом реликвиарии, там, где хранятся святыни. И он официально принес даже вот нам вот такое вот удостоверение, которое с описанием этой частицы, откуда вот историческое происхождение, которое она имеет. И когда он проезжал мимо нашего храма, вот, сердце его коснулось благодать Божия молитвами святой Анастасии, и он принес в дар в наш храм эту частицу. И сейчас мы частицу поместили в икону святой и совершаем молебны теперь вот перед иконой, в которой находится частица мощей. А также в храме имеется икона, чтимая нашими прихожанами, в честь иконы Божьей Матери Калужские. Она также в наш храм пришла промыслительно, как и прочие святыни. Вот икона святителя Николая, также особо чтимая в нашем храме. То есть это иконы, которые к нам пришли в храм провидением Божьим. И люди вот именно так это восприняли, и перед ними молятся. И вот они являются чтимыми в нашем храме. Ну, конечно, из таких святынь, которые очень значимы, это мощи святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
А есть ли случаи помощи святой великомученицы Анастасии Узорешительницы молящимся как раз от иконы с частицей ее мощей?
Ко мне приходили люди, ведь к нам приходят чаще всего на акафисты, совершаемые святой, те люди, родственники которых попали в темницу и молятся о угоднице Божией об их избавлении от уз. И вот было несколько случаев, когда, совершая молебны, они приходили на акафисты, регулярно молились, и прямо вот после этих молебнов они узнавали, что амнистия вот, приходила, вот, да, под амнистию люди попадали. Или же срок сокращали за вот, там, ну, какие-то существуют положения определенные в этой системе. Да? И, вот, и они чувствовали в этом покровительство святой Анастасии. Именно после совершаемых молебнов приходили вот, родители детей, страждущие родители детей, которые в темнице пребывают. И именно говорили, что мы очень благодарны святой, потому что ощущали ее помощь и поддержку. Или когда рассматриваются дела повторные, судебные, человек находится в состоянии, в СИЗО находится, и как раз проходит процесс. Вот, и бывает, что этот процесс уже в таком состоянии, когда надежды нет. Святой молится, и приходит избавление. Вот, именно чудесным образом. Сердце прокурора, благодать обвинителя коснулось, и как-то вот он увидел то, что раньше не видел в документах, возможно, и понял ситуацию уже более объективно. Поэтому, да, были такие примеры. Их не так много, но были. То есть подходили люди, именно благодарили святую и об этом вот рассказывали мне как настоятельно, об этих фактах.
А какой социальный статус ваших прихожан? Это бывшие заключенные или нет?
Нет. Наш храм находится в спальном районе. И в основном наши прихожане – это многодетные семьи и пожилые прихожане, которые вот в районе живут, в компактном нашем, 150 тысяч населения района, и вот, то есть у нас многодетные семьи, пожилые прихожане, ну, то есть это люди, живущие в районе Теплый Стан. А именно заключенных нет. Они бывают, приезжают после отбывания заключения поблагодарить святую, вот, но они живут в других местах, и все. То есть мы по территориальному принципу. Вот это население нашего района, наш храм, такой, как в деревне Теплый Стан есть приход, и вот жители этой деревни, они являются нашими прихожанами. То есть разные социальные слои, самые разные люди. Так что
в храм... Большой у вас приход?
Приход большой, поэтому мы строим большой храм в честь иконы Божьей Матери Калужской, потому что даже совершаемые две литургии в храме, ранние и поздние, они не вмещают желающих стоять в храме, молиться. Вот даже на улице. Мы вывели трансляцию наружную, и многие прихожане молятся на улице. Вот у нас сегодняшний праздник. Было за ранней божественной литургией 200 человек причащалось, за поздней столько же, 400 причастников. В воскресные дни детей причащается, за поздней литургией около 150 человек, только детей. Угу. Вот. Ну и столько же взрослых ориентировочно в посты причащаются. То есть очень большой приход. Есть большая нужда в том, чтобы мы молились в большем храме. Ну, к чему мы прилагаем усилия по возможности.
Угу. Пашка, скажите, а насколько заключенные нуждаются в Слове Божьем и окормлении священнослужителями?
Ну, когда человек попадает в экстремальную ситуацию, а заключение это таковое является, здесь, безусловно и однозначно, только за Слово Божие держаться и можешь, чтобы не сломаться, не впасть в уныние, чтобы выдержать те испытания, которые предстоит испытать, вот, стеснение. Я думаю, каждый из нас, кто попадал в экстремальные ситуации, он неизбежно вспомнит о Боге. И у него будет желание слышать о Боге. Хоть, может быть, раньше он об этом никогда и не желал слышать, и не думал. Как сказал один солдат Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, что на фронте, на войне неверующих не бывает. Вот. Ну, это имеется в виду, что, в общем, такой настрой у людей. Поэтому
однозначно... Одно дело на фронте, на войне, другое дело, когда люди осознанно идут на преступный путь, совершают какое-то преступление, и потом получают, опять же, наказание.
Но если человек рецидивист и попирает свою совесть, совесть сожженная, вот такие бывают, когда современные чикатилы, когда они осознанно попирают себе образ Божий, продолжают попирать и оправдывать грех, да, но их, я думаю, не большинство. Остальные, которые совершили грех даже осознанно, страшные грехи, страшные преступления, у них происходит изменение все-таки в лучшую сторону.
Батюшка, у нас снова есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Слушаем вас, говорите.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Что мешает молитве? Молитве что мешает?
Что мешает молитве? Молитве мешает то, что помешало Еве не вступить в диалог с дьяволом. Если вы внимательно читали Священное Писание, дьявол создал звуковую помеху. То есть люди слышали Бога в раю слухом своим. То есть Господь присутствовал на уровне слуха. И дьявол шипением создал шумовую помеху, и прекратилось вот это вот общение с Богом, и после чего он смог вести диалог с Евой. Я думаю, что в современном мире существует очень много шумовых помех. Я имею в виду, это шум не такой внешний, городской. Это шум внутренний. И вот есть два звучания в этом мире. Есть звук молитвы, есть шум, который заглушает молитву. И нам нужно настроить все силы души на то, чтобы слышать то, что нужно слышать. И отделять шум этого мира от того журчания, звона молитвы, который в этом мире присутствует. И пока люди слышат Бога, пока есть это журчание молящегося человека, все эти шумы мира, а он очень сильно шумит, они не смогут заглушить молитву. Вера от слышания, говорит апостол. Вот именно через слух мы воспринимаем заповедь. И это самое главное, что нас отвлекает от молитвы, и потом уже все последующее. Уже потом образы возникают, все что угодно. Но самое главное — это тот внутренний шум, который заглушает слышание Бога в нашем сердце.
Угу. Продолжая нашу тему, вот, как вы уже сказали, рядом с храмом Святой Великомученицы Анастасии строится большой храм. Вот опять же, наверное, из-за того, что эта община у вас разрастается, скажите, в какие сроки планируется построить вот это сооружение?
Ну, если Господь благословит, и все будет идти так, как вот по сей день у нас совершается процесс строительства, мы собираемся с Божьей помощью в конце сезона строительного, то есть после Пасхи и по октябрь месяц, начало ноября, пока плюсовая температура, завершить возведение центрального свода, колокольни и поставить купола с крестами. И то есть здание храма мы хотим закончить в этом году. И еще год на отделку внутреннего, вот, ну, убранства храма, отделка внутреннего и внутренней части храма. И после чего, ну, это получается два сезона, два года.
То есть, предположительно, к 2018 году храм будет...
Да, мы так вот думаем и надеемся. И если вот как идет процесс, я надеюсь, что именно так оно должно быть. Но все в руках Божьих.
Кроме строительства что-то еще предполагается? В смысле, кроме строительства храма?
Да, у нас ведь называется по проекту не храм Анастасии. Вот у нас храм Анастасии, в котором мы сейчас совершаем служение. Строим храм в честь иконы Божьей Матери Калужской, большой храм. И также строится здание воскресной школы, большая школа. Я думаю, что вот на нее большая надежда, потому как у нас школа воскресная очень большая. 100, учебно-воспитательная группа, вернее, у нас 110 человек детей обучаются от 5 до 14 лет. И также мы ощущаем, вот, что нам нужно помещение для того, чтобы школа действовала более полноценно, и большее количество детей бы могло в ней обучаться. И, то есть, планируется здание воскресной школы, и в этом здании также предполагаются помещения для совершения служений профильных молодежного, социального, вот, чтобы мы могли, имели базу для вот, совершения этих служений. Так что, да, параллельно с домом мы уже нулевой цикл построили дома, который будет нам помогать совершать наше служение в церкви.
У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Слушаем.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведущий, добрый вечер.
Добрый
Скажите,
вечер.
Пожалуйста, мне вот такой вопрос. Можно ли причащаться в праздник Рождества Христова, если я пост нарушила, ну, по объективным причинам были, не объективные причины, но я причащалась в пост?
Спасибо.
Я думаю, что этот вопрос на приходском уровне можно решить, но я как священник, служащий вам, могу порекомендовать не унывать от того, чтобы впали вот в грех нарушения поста. Святое покаяние очищает нашу душу. Нужно прибегнуть к этому святому таинству, искренне раскаяться в нарушении установления церковного. И милостивый Господь нам простит этот грех, и можно с чистой совестью приступать к чаше Господней. И таким образом мы сможем встретить Бога, воплотившегося, который бы вселился в наши сердца, чего и вам желаю вот, в грядущий праздник Рождества Христова.
Отец Александр, ну вот, да, вот как вы уже сейчас сказали, у нас грядет Рождество Христово на днях. Скажите, как вообще правильно нужно подготовиться, чтобы достойно встретить этот праздник?
Нужно приготовить ясли своей души для Богомладенца Христа. А как эти ясли приготовить? Ну, нужно, чтобы в них, в душе не было никакой скверны. Позаботиться о том, чтобы очистить душу от грехов. Вот всегда приводишь такой образ, когда, ну, приходишь, допустим, освящать квартиру. И батюшку как ждут? В порядок приводят свою квартиру, свой дом. Домашние все одеваются в одежду достойную, чтобы встретить служителя Божия. Затеплят лампадочку, и когда приходит священник в такой дом, где все убрано, совершает освящение квартиры, молебен совершает освящение квартиры, и со священнослужителем приходит в этот дом благодать Божия. Но если ты придешь в квартиру, которая не убрана, в котором ты видишь, что не ждут здесь служителя Божия, даже священник совершит последование освящения квартиры, но Дух Святой невозможно вот так вот просто поймать, как птичку в клетку. Если такое будет отношение у человека к служителю Божию, к Господу, то даже после освящения они могут не почувствовать той благодати. И вот точно так же относительно подготовки к празднику Рождества Христова нужно приготовить ясли своей души, чтобы в ней не было никакой скверны. Кто не постился, но с сегодняшнего дня начинайте пост.
Не поздно?
Никогда не поздно. Господь принимает в последний час пришедших. Если ты не родил, не унывай. Начинай поститься, покайся. Вот. Ну, там уже духовник решит, как к тайнам приступать. Это уже дело личное, это нельзя так вот в эфире всеобще всем объявить. Это личное общение со священником на исповеди. Но вообще иметь настрой такой нужно. Не унывать, покаяться, прибрать ясли своей души, в которые бы мог вселиться Богомладенец. Обрести, как вот миром Господу помолимся к тене. То есть что это значит? Миром, то есть мирным устроением души. Вот. Нужно приобрести мир в душе. И тогда в такую душу Господь приходит. В злохудожную душу неже внедет премудрость, неже прибудет в теле по винному греху, Соломон премудрый говорит. Поэтому нужно избавиться от того, что мешает прийти в нашу душу Господу.
Угу. Есть ли разница, на какую службу человек может сходить? Либо это ночное богослужение, либо это ранняя, поздняя литургия, совершаемая в храме?
Ну, разницы нет относительно участия в таинстве. Но разница есть в усердии, в желании послужить Господу по силам. Ведь если у человека есть силы, и должно быть ревность в служении Господу, и у него есть возможность прийти послужить Господу в эту рождественскую ночь, когда совершается тайна Боговоплощения, он, конечно, должен не спать, а бодрствовать, встречая Христа. Но если человек немощен, если маленькие дети в семье, Господь не тиран, Он видит состояние души человека, его недуги, немощи, и Он также приемлет того, кто приходит на позднюю литургию в 9 или в 10 часов утра, где как по расписанию она совершается, как того, кто, проявляя ревность, приходит к Господу ночью. И вот здесь нужно сообразовываться с тем, в каком человек состоянии находится, физическом. Вот, немощи душевные люди пребывают иногда. Поэтому смотрите относительно того, вот, как вам посильно будет участвовать в таинстве. Что по совести и по силам. Вот тогда все будет правильно, на своем месте.
Угу. У нас снова есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорят, у нас звонка нет. Скажите, за 10-летний период служения в вашем храме были какие-то знаменательные события?
Да, конечно, были. Вот, даже говорят, наш храм необыкновенный. Когда 2 года назад святейший патриарх Кирилл посетил наш храм в Великую Субботу, это было очень такое значимое событие на приходе, великая радость. И также хочу сказать, что святейший патриарх Алексей покойный также посещал наш храм. И когда вот дважды был наш храм посещаем первосвятителем, многие отцы удивляются: ваш храм какой-то необычный, вот, что так часто к вам патриархи ездят. Я говорю: ну это вот промысл Божий и утешение нам. Да, вот можно отметить, что вот эти два события в нашем храме, такой духовной поддержки, когда первосвятитель нас посещал, вот своим благословением нас благословлял на труды, которые мы совершаем в нашем храме. 10-летие храма было, открытие храма отмечено также особо. Вот еще я могу вспомнить 5-летие открытия социальной службы в храме, когда мы собрали всех добровольцев, которые в нашем храме вот, совершают это служение. Вот, и воскресная школа, помещение, 2 совмещенные бытовки, была забита до предела. Мы устроили чаепитие, и все фотографии, которые свидетельствуют вот, о том, как исторически складывалось это служение, пусть 5 лет не так много, но много событий произошло. И вот как душевно пообщались те, кто участвует в жизни храма, вот в этом служении, добровольческом социальном служении. И это было событие очень интересное. Я помню, как неформально это все прошло, тепло. И даже пришли люди, которые, ну, они не церковные, но они добровольцы. Вот как тесно, душевно это все прошло. И без пафоса такого вот, а вот настолько содержательно. Мне запомнилось это событие, 5-летие. Вот открытие социальной службы в храме, как святейший благословил, чтобы при храмах эта служба была. Она и была, но в другом формате. Вот когда она стала организованной, конечно, она стала более объемной, вот, включила в себя большее количество добровольцев. Вот все вот эти люди собрались, и мы смотрели, как вот мы совершаем это служение, вспоминали вот различные случаи, истории. И вот в таком душевном настроении хорошем прошла эта встреча. Вот 5-летие, вот, открытие социального служения в нашем храме. Ну вот.
Батюшка, у нас новый звонок. Ставрополь на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, мне 3 месяца назад умер муж. И вот сейчас меня беспокоит то, что, понимаете, я начала видеть. Вот солнце светит, да, я на улицу боюсь уже выходить. Солнце светит, и от солнца отходит так, как какое-то изображение непонятное. И в доме летает у меня. Я все это вижу, но батюшке своему задала вопрос, а он говорит: побольше читайте молитвы. Я читаю молитвы. И в церковь хожу. И вечернюю, на утреннюю, вечернюю читаю молитвы, псалтырь читаю. Вы понимаете, я уже боюсь, я не знаю, что это.
Я думаю, что вам к батюшке нужно найти время, когда бы батюшка мог вам его уделить, более обстоятельно рассказать свою тревогу. Возможно, вы вот в воскресный день, когда у священника много людей стоит вот в очереди на исповедь, и батюшке некогда общаться, вы попросите батюшка, можно с вами пообщаться в будний день? Вот как у нас часто в воскресенье много людей, и не ответишь на те вопросы, которые требуют внимания. На будний день назначают встречу, и человек может обстоятельно рассказать свои тревоги, переживания. И я думаю, что батюшка вас услышит. И, ну, как я вижу ситуацию, вам нужно попросить отслужить молебен в квартире. Если квартира уже освящена, если не освящена, обязательно осветить квартиру. Потому как я уже говорил, что бес имеет доступ к мыслительной сфере человека. Вернее, это не я говорю, а святые отцы в своем учении, что после грехопадения так совершается. И бес пытается вас смутить вот видениями, вот, видя ваше душевное состояние. И нужна поддержка духовная. То есть молебен, совершаемый в квартире, он привносит благодать Божию, когда священник окропляет квартиру, совершает кождение, и душа приходит в мир. На исповеди это нужно сказать, потому что всякие видения, смущающие душу, лучше это проговорить вот, в таинстве покаяния совершаемым, потому что, возможно, здесь есть примесь того, что смущает душу. Вот, и когда на это обращаешь внимание, дьявол ловит нас на крючок. Вот когда сны, видения бывают, вот, святые отцы, в частности, святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что очень опасно обращать внимание на сны и на видения. Через них может на нас подействовать дьявол. Если ты обратил внимание, он начинает воздействовать пагубно на душу и в большее ее смущение вводить. Так что я думаю, что ваш приходской батюшка вас постарается вот в этом смысле просветить и дать должное вот вам направление вашим действиям.
Угу. Батюшка, ну и завершая нашу программу, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, порекомендовать?
В итоге программы я самое главное, что хочу пожелать, достойно встретить Рождество Христово. Мы уже об этом говорили в передаче. Как достойно встретить, об этом тоже мы говорили. И вот я всем пожелаю приготовить ясли своей души для воплотившегося Бога Слова, чтобы Он смог в нашей душе пребывать. И вот тогда мы обретем мир в душе, будет мир в душе, и будет мир в семье, вокруг нас, с теми людьми, с которыми мы общаемся, соприкасаемся. И вот в этом будет великое утешение и радость и для нас, и для всех, с кем мы пребываем.
Спасибо, отец Александр. Я благодарю вас за эту передачу и за то духовное назидание, которое вы преподали нашим телезрителям. Ну и в завершении благословите наших телезрителей.
Божие вам благословение. С праздником Рождества Христова.
Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель храма в честь святой великомученицы Анастасии Зарешительницы в теплом стане, иерей Александр Ковтун. Всего вам доброго. До свидания.